Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Михалков – это бренд, и после фильма «55», который Михалков наговорил, но не снимал, и после появления письма деятелей культуры, которое Михалков подмахнул, но не читал, есть ощущение, что режиссер с его новой искренностью и с раздражающим культурную общественность верноподничеством используется для замера умонастроений. Телевидение для этого очень удобно. Уже третью неделю подряд признание в любви режиссера к президенту превращаются в страстные манифесты и становятся информационным поводом для обсуждений в интернете, в прессе и на телевидении. В общем, это совсем неплохо. Тема взаимоотношений художника и власти, безусловно, вносит необходимое интеллектуальное разнообразие в чрезвычайно скучный пейзаж накануне выборов. Программа «К барьеру» с Никитой Михалковым и Виктором Ерофеевым стала настоящим телевизионным хитом минувшей недели. Соловьев вел передачу с отменным профессионализмом, реагировал иронично, точно и легко. Глеб Павловский в своей реальной политике изяществом ведения похвастаться не может, но зато он выпустил в эфир главного идеолога страны Владислава Суркова с довольно длинным монологом по поводу того, чей план мы будем выполнять. Главную тему выборов Сурков разъяснял симпатичным молодым людям, которых Павловский окрестил сытыми детьми стабильности. К предвыборным сюжетам на экране мы сегодня еще вернемся в конце программы, потому что в ближайшие месяцы рубрика «Выборы в теле» будет постоянной. Все остальное на телевизионном экране минувшей недели не выходило за привычные рамки. Пятилетие Норд-Оста открылась только программа «Неделя» на РЕН-ТВ. Антизападный и антиамериканский настрой в программах и репортажах госканалов сохранялся. Калифорния не в счет. На фоне человеческих драм, в общем, и здесь не злословят. Президент публично шалит и заявляет, что пока не решил, куда трудоустроиться после окончания полномочий. И, конечно, убийственное впечатление выходных, развернутый фильм о битцевском маньяке на НТВ. Обстоятельный инструктаж с комментариями убийцы. Это ЧП показали в то же время, когда в эфире «Вестей недели» давали развернутый репортаж о визите Путина в Португалию. В кадре канала «Россия» на фоне нарядных гвардейцев и королевского дворца президент великой страны гладил красавца коня. А на канале НТВ в эти же самые секунды Александр Пичужкин, гражданин этой же страны, рассказывал, как размажил молотком голову очередной жертве. Вот такие впечатления от телевизионной недели. А говорить мы сегодня будем шире о культурной политике в области эфира, о культурной политике государства на радио и на телевидении. И что такое культурная политика государства, как она отражается в средствах массовой информации, бывает ли ее много, и как ее недоходную оптимизировать в коммерчески ориентированных средствах массовой информации. И можно ли отследить последствия ее действия или бездействия. Все эти вопросы не случайны, потому что в пятницу появилась статья известного социолога и главного редактора журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея в газете «Время новостей», где он с такой болью рассказал о том, что у него есть основания предполагать, что государству не нужна радиокультура, что его собираются закрывать. И об этом мы сегодня будем говорить с бывшими сотрудниками, извините, что называю бывшими вас, этой радиостанции, Сергеем Давыдовым, который руководил радиокультурой еще 2 недели назад, да? И Анатолий Голубовский, который имел отношение к созданию этого радио, а теперь руководит любопытной такой радиостанцией «Кино FM», которая недавно вышла в эфир Москвы. Ну и утром я записала интервью с директором «Радио России» Вячеславом Умановским, который мы тоже сейчас, конечно же, послушаем, и его точку зрения на сей счет. Вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Как, по-вашему, как именно государство должно проводить культурную политику на телевидении и радио? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Начнем, Сергей Давыдов, с вас. Почему вы, собственно, радиокультуру покинули?
О, это вопрос сложный.
А я первый покинул радио.
Ну, тут связанные вещи, потому что, Анатолий, вы ее вроде как... Ну, хорошо, давайте начнем с вас. Почему вы ее покинули?
Ну, ты первый покинул, и говори.
Хорошо. А я покинул...
Анатолий Голубовский.
Да, я до апреля, до мая текущего года был главным редактором радиокультуры. Поэтому имел отношение не только к созданию этой радиостанции, но и еще ее к функционированию, честно говоря. И в какой-то момент возникло у меня ощущение, что те планы, проекты, идеи, концепции, которые мы с Сергеем пытались реализовать на волне радиокультура, они как-то стопорятся, что ли. Что радиокультура в тот момент уже более полугода существовала в структуре Радио России, ведь возникала радиокультура как часть большого медийного холдинга под названием ГТРК «Культура», государственная телерадиокомпания «Культура». И в этот холдинг входил телеканал «Культура», радиокультура, очень серьезные и мощные технические средства, которые находятся на Малой Никитской улице. И все это вместе должно было работать на создание такой мощной, насыщенной информационной культурной среды.
Я прибью тебя и добавлю, что в принципе мы уже начинали концертную деятельность. Потом это перешло просто уже на радиокультуру, потому что на Малой Никитской прекрасная пятая студия. Мы выпускали диски, CD-диски с записью. Нашими. То есть это на самом деле, вот хорошо, так что зашел разговор, была красивая идея создания именно вот такого медийного комплекса, посвященного вопросам культуры и обращенного к людям с разговором о, ну давайте не бояться громких слов, о культурных ценностях в общем-то времени.
О культурных ценностях, о процессе вообще-то. Потому что о процессе, как и о многих других процессах, которые происходят в стране, в общем, мало кто говорит. Да?
А уж о культурных тем более.
Ну, хорошо, но вы, затевая такую идею, были убеждены, что на это, на все есть деньги?
Ну, вы знаете, я... Можно?
Да, конечно.
Сергей Давыдов.
Когда я первый раз даже еще просто прочитал заметку, назначили Александра Пономарева директором, вот создающейся телерадиокомпании «Культура».
Напомню нашим слушателям, что Александр Пономарев руководил каналом «Культура», а сейчас руководит каналом ТВ-центр.
Он руководил всей компанией. Каналом «Культура» все-таки там тоже был главный редактор Татьяна Паухова, остающаяся пока до сих пор главным редактором. И когда пришло заметить, что в планах вот сделать радиокультуру, тогда еще не было этого названия, я подумал, ну, наверное, в нашей стране что-то меняется. Общество, государство созрело до того, чтобы иметь вот такое радио. Оно ведь есть, вот, Толя, даже, может, есть, ну, во всех, скажем так, развитых странах.
Количество радиокультура, радиокультур в мире, особенно в Европе, да, в Соединенных Штатах Америки просто не счесть.
Нет, но они есть во всех европейских странах, и в некоторых странах у них тоже непростая судьба, должна вам сказать. Ровно потому, что всегда вопрос, где деньги.
Да, где деньги? В большинстве случаев, сразу скажу, что деньги у государства.
Или у общества.
Если говорить о Европе, о европейской традиции. Мы все-таки вроде как часть Европы, правильно? И в европейской традиции вот действительно присутствие вот на FM-рынке, не побоюсь этого слова, такого формата, который посвящен культуре. Они разные все, ужасно разные, да? Есть разговорные, есть музыкальные. А есть, например, BBC-шные, так сказать, радиостанции, которые, там не счесть радиокультура, а радио 3 – это музыкальная, фантастического качества радиостанция, где тоже есть какой-то разговор. Есть другие радиостанции, которые больше ориентируются на литературно-драматическое, так называемое, вещание и так далее. Этого всего много. И за это платят в большинстве случаев государство.
Давайте мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Сегодня в программе «Смотрим телевизор» мы обсуждаем радио, а вернее культурную политику в области радио и телевидения, которое проводит или не проводит государство. У микрофона Анна Качкаева, со мной в студии Сергей Давыдов и Анатолий Голубовский, создатели и бывшие руководители радиокультуры, которые вот в разное время ее покинули. И поводом стала статья Даниила Дондурея, который, собственно, все уже написал. Время закрывать культуру. В ВГТРК происходит серьезные изменения. И в частности, Даниил Дондурея пишет: тихо, спокойно, между делом внутренних менеджерских решений, как обычно в таких случаях, в связи с оптимизацией деятельности, сообщено о закрытии в скором времени радиокультуры. Заместитель гендиректора ВГТРК Сергей Архипов, объясняя суть начавшихся радикальных изменений всего государственного радио, заявил: культура безумно затратный проект, при том, что число слушателей радиостанции крайне невелико из-за слабой системы распространения. Мы не можем и дальше позволять себе разбрасываться государственными деньгами. А на той частоте, где вещает радиокультура, мы, скорее всего, вещание прекратим. Это интервью господина Архипова «Московским новостям» недавнее. Ну и, естественно, чтобы дать возможность высказаться и другой стороне этой коллизии, которую не все считают коллизией, потому что она еще вот не стала такой драматической, я позвонила директору «Радио России» господину Умановскому. Вячеслав Умановский сегодня с утра дал интервью «Радио Свобода». Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот в нашем предварительном разговоре вы, в общем, сказали, что не видите никакой коллизии вокруг радиокультуры, поскольку идет плановая работа. Это что означает? Что вы закрываете радио?
Нет. Плановая работа означает, что радио вещает в прежнем режиме. Сетка остается по большей части прежней. Ни одна программа не закрыта, ни один из контрактов с сотрудниками не прерван.
А тогда появившаяся статья во времени новостей, где господин Дондурей, один из ведущих программ на вашем радио, говорит об оптимизации сокращения, о возможном переводе. Это скорее слухи, такой испуг людей или что-то еще?
Я думаю, что этот вопрос лучше адресовать уважаемому господину Дондурею. Я слухи не комментирую.
Хорошо. А тогда упомянутое в статье не вкладывание в распространение и в размещение профильной рекламы вы тоже не хотите комментировать?
Не вкладывание в распространение.
Не, да, радио и вообще развитие. Да.
В развитие радиокультуры.
Дистанции, да-да-да.
Ну, я не думаю, что это соответствует действительности на 100%. Во всяком случае, нам, пришедшим на радиокультуру относительно недавно, досталось вполне себе прилично сеть из достаточно большого количества городов, передающих сигнал радиокультуры по стране. И никаких предпосылок к тому, что эта сеть будет сокращаться, я на данный момент не вижу.
То есть все разговоры и опасения по поводу того, что государству не нужна радиокультура, вы опровергаете?
Я не готов говорить за все государство. Но еще раз повторю, что никаких предпосылок к тому, что радиокультура не нужна в ГТРК, у меня таких предпосылок говорить об этом нет.
Вячеслав Умановский, директор «Радио России», был в эфире «Радио Свобода». Вот, пожалуйста, Анатолий и Сергей, вы можете комментировать...
Жалко, что в записи.
Да,
жалко, что в записи.
Я много вопросов бы задал. Жалко,
ну, давайте риторически задать. Я действительно Вячеслава приглашала, чтобы он побеседовал с вами, потому что я не вижу ничего необычного, чтобы нынешний руководитель разговаривал с бывшими руководителями и создателями. Но он посчитал это ненужным, его право, безусловно, поэтому давайте, вот давайте. Вы будете комментировать то, что вы услышали. Кто начнет?
А вот что комментировать? То есть,
ну, то есть проблемы нет. Проблемы нет.
Проблемы нет, да. Вот мы сейчас услышали, пожали друг другу руку, сказали, я не знаю, что там, сколько остается до конца эфира, запускаете прекрасную музыку классическую. Мы пошли праздновать это событие. Но почему-то у меня остается все равно тревога. Тревога остается. Ну, во-первых, начнем с того, что Вячеслав Владленович противоречит своему руководству.
Да, да, безусловно.
Безусловно.
Цитата из Архипова,
ну, да,
по-моему,
и хочется спросить,
следует...
Так,
говорит
виляет
о совершенно другом. Ну,
да.
Хорошо, так.
Дискуссия в руководстве «Радио России», я думаю, в руководстве ВГТРК.
ВГТРК, ну, может быть.
Активная, живая.
Хотя я вот действительно себе с трудом представлял, как можно закрыть такой бренд. Самое интересное, что... Вот вы спросили, почему я ушел. Да на меня просто... Ну, давление, ну, за последние, наверное, полгода, ну, если не сразу с приходом господина Архипова, то там, может быть, месяц спустя оказывалось просто страшное. И финансовое, и моральное, и в том числе и, там, и разговоры. Ну, там идет прием в честь там, одного юбилея одного телеканала, ко мне подходит достаточно высокопоставленный сотрудник ВГТРК и говорит: ну что, с 1 сентября на твоей частоте радио «Юность» выходит?
Да, смотрит, вот я тоже думаю, может, какую-то молодежную политическую партию засунуть.
Ты что-нибудь знаешь? Я к этому моменту еще ничего не знал. Вот. И вот эти все разговоры по поводу того, что частота плохая. Я не знаю, действительно, что сейчас досталось, потому что, не знаю, знает ли Вячеслав Владленович об этом, но, в принципе, все злоключения с частотой закончены. Там все разрешения получены, там буквально опять там нужно... Ну, просто нужно поработать с ней. Но поскольку когда разрушали, я позволю себе это определение, когда разрушали телерадиокомпанию «Культура», ведь вот все, что было единым целым, разорвали, оторвали радио от телеканала, технику разослали по разным там департаментам, там недвижимости, прочее, прочее, прочее. Неделями приходилось, например, искать, кому попал договор там, по распространению нашего сигнала в Ульяновске и так далее. Частотой просто никто не занимался.
Ну, как вы себе это объясняете? Ну, вы как-нибудь себе это объясняли? Да, это во многом была идея Пономарева. А руководство ВГТРК всегда не очень, я так понимаю, нравилась идея еще вот иметь себе такое ярмо, конечно,
да
обременение.
Ярмо, ну, вы имеете в виду финансовое?
Финансовое. И в том числе разработка частот и так далее.
Вот эти 2,5 миллиона мифические, которые все время гуляют в коридорах ВГТРК, вот даже сейчас не буду спорить. Я вчера посчитал, в 2006 году, вот уже, ну вот все, если собрать, ну, было 2 миллиона истрачено, да? Но что такое 2,5 миллиона в бюджете ВГТРК? Я не знаю его. Я могу представить бюджет телеканала «Россия», потому что знаю бюджет телеканала «Культура». Это не ярмо. Более того, хотя вот мы вначале говорили, что... радиостанции подобного формата содержат, ну, где-то государство, ну, наверное, можно говорить, что общество, если иметь в виду BBC-шные каналы в Британии.
Честно говоря, за это
да?
извиняться-то не стоит, потому что я все время говорю, если государство устами его деятелей культуры, политиков в том числе, бесконечно говорит о том, что мы заботимся о нравственности, сохраняем нацию, воспитываем чувства, так это должно в государственном холдинге вызывать ощущение, что рейтинг не главное, когда ты имеешь качественную аудиторию вот такого вот радио или такого телевидения.
Ну, хорошо, даже вот, допустим, ну, предположим, что у этого государственного холдинга, ну, вот у них там на кусок хлеба не хватает. Ну, можно было, в общем-то, опять буду извиняться, зарабатывать на этом формате. Можно. Толя не даст соврать. Деньги сейчас в культуре немалое ходит.
Деньги
не государственные. Не государственные.
И вообще денег много довольно в стране, но в культуре в частности.
И готовы были, в общем-то, люди.
В разных индустриях, которые строятся.
Хорошо. Тогда объясните мне, почему вот оптимизируется таким способом это все?
А потому
зачем?
Что никому что? Не нужно это было. ВГТРК никому не нужно было. Мы пытались, например, вернее, как пытались, когда мы работали еще в составе ГТРК «Культура», у нас связи возникли со Сбербанком. Мы где-то зарабатывали 100-160 тысяч, деньги небольшие. Хотя это где-то порядка 10 спектаклей, 10 радиоспектаклей можно было поставить с хорошими актерами. Когда мы пришли в состав уже ВГТРК, мы просто поняли, что это никому не надо.
Да, легче было не искать спонсоров или каких-то партнеров.
Нет, искать-то мы находили. Мы находили. Их уже оформлять, деньги лучше не надо. Лучше не надо, вот. Я не скажу, что это была политика, я не скажу, что оно... Вот настрой был такой, культура всегда была нагрузкой ВГТРК. Непонятно почему.
Вы знаете, она действительно была, на мой взгляд, всегда некоторой нагрузкой. И вот мы когда начинали работать, мы были абсолютно уверены в том, что каким-то образом, поскольку рынок FM-радиостанций достаточно насыщен, нас как-то будут продвигать. Об этом Данил Борисович написал в своем тексте. Но нас такая информационная блокада, я не побоюсь этого слова, поскольку я уже не работаю на радиокультуре. Информационная блокада, которая существовала вокруг радиокультуры, она беспрецедентна. И из этого я делаю несколько выводов. Один из этих выводов связан с тем, что, несмотря на эту блокаду, у радиокультуры есть аудитория. И эта аудитория несмотря ни на какие как бы, показания радиометристов, да, это абсолютно отобранная аудитория, потому что она узнала о том, что радиокультура существует не снаружи, не от наружной рекламы, не, даже не из эфира телеканала «Культура».
Да, что довольно что странно, довольно потому странно. Что да. все медиа, которые обычно да. собраны в один холдинг, вот. Занимаются промотированием друг друга.
А это все экспертное сообщество, которое немедленно начало слушать радиокультуру, оно вот распространило некоторые круги, просто люди, случайно попадавшие на эту частоту, необычное звучание...
Разговорного радиоспектакля и музыки.
Спектакля, музыки. Между прочим, за сколько, 3 года мы существовали или 4?
1 ноября будет 3 года вещания в Москве.
Что, мы еще чуть и раньше день начали рождения выступать. Практически ну, подгадали.
Мы существовали, хорошо, что ты напомнил. Значит, за это время мы, между прочим, получили 3 премии «Радиомания».
Да.
3 золотых микрофона за абсолютно, я бы сказал, авангардные форматы.
Тут пока мы не ушли от темы, я вот хочу добавить, ты просто этого не знаешь. Значит, мы за эти 3 года имели 2 недели рекламы на даже не на телеканале «Культура», а на Евроньюсе, вот, который шел.
Да-да-да, в русской версии.
А летом господин Архипов издал приказ, который фактически, там много слов, с них нужно продираться, но фактически он запретил радиокультуру даже пользоваться, ну, знаете, такой есть кросс-промоушен. Мы сделали обзор «Комсомольской правды», «Комсомольская правда», вот она нарисовала этих вот оптимистов у себя. Нам запретили даже это. То есть, что мы смогли вот за последние месяцы сделать, перейдя фактически на новую сетку. Ее с 1 ноября уже убирают.
Ну, вот очень коротко, прорывные такие вот форматы, назовите их, потому что, может быть, наши слушатели не знают.
Ну, мы придумали там историю под названием «Театр ФМ», например. Да? Это такие радиосериалы специально организованные.
В общем, вы благополучно перетекли с многими идеями на кино ФМ.
Да, там свои идеи, кино – это кино, театр – это театр, это разные вещи. Ну, я считаю, что у нас было несколько замечательных спектаклей, которые начинались еще в ГТРК «Культура» до того, как радиокультура возникла. Первый золотой микрофон мы получили за «Голубую книгу», которую делал Сергей Юрский, на мой взгляд, замечательный спектакль. Потом мы сделали такую очень симпатичную, на мой взгляд, программу тоже о театре, «Театральная среда братьев Верник». Да? Еженедельная программа, живая, в прямом эфире, с интерактивом, она получила тоже золотой микрофон. Между прочим, выполнял важную функцию мониторинга театрального процесса, который не происходит нигде, больше ответственно заявляю.
Анатолий Голубовский, Сергей Давыдов, бывшие руководители и создатели радиокультуры, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжим через несколько минут на радио «Свобода» после новостей. 29 октября в 1:00 программа «Правосудие» выйдет в эфир. Правовые последствия решения Европейского суда по правам человека по жалобе экс-владельца ЮКСа Платона Лебедева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова, в студии «Радио Свобода», адвокат Елена Липцкер.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд выносит сегодня приговор так называемому «битцевскому маньяку». Коллегия присяжных признала Алексея Пичужкина виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство и незаслуживающим снисхождения. В городе Зея Амурской области число детей, заразившихся острой кишечной инфекцией, возросло до 63. Почти у половины из них обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Как сообщила прокуратура, причиной массового отравления стали нарушения санитарно-гигиенических правил. В конце этой недели, с 3 ноября, 11 российских партий начнут предвыборную агитацию в СМИ. В воскресенье Центр избирком завершил регистрацию списков партийных кандидатов на парламентских выборах 2 декабря. В регистрации было отказано партии «Мира и единства», «Народному союзу» и «Зеленым». В Аргентине на прошедших президентских выборах, по предварительным данным, побеждает сенатор Кристина Фернандес де Киршнер. После подсчета почти половины бюллетеней у супруги нынешнего главы государства Нестора Киршнера 40% голосов. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня – свыше $93 за баррель. По мнению экспертов, рост цен на нефть связан с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и падением курса доллара. В иракском городе Баакуба при взрыве погибли не менее 22 человек, 15 ранены. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу в толпе полицейских новобранцев. В Иран прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии. Она проведет с представителями Тегерана переговоры, касающиеся технической стороны иранской ядерной программы, в частности, центрифуг для обогащения урана. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Сегодня в программе «Смотрим телевизор» мы говорим о радио, о радиокультуре и о культурной политике, которую государство проводит в этой сфере, поддерживая или не поддерживая то, что вот называется культурными ценностями. Вам мы задали вопрос, как по-вашему, как именно государство должно проводить такую культурную политику на телевидении и радио. СМС-сообщение вы уже посылаете на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, звоните и пишите. Со мной в студии бывшие сотрудники «Радиокультура», ее руководители Анатолий Голубовский, который сейчас возглавляет кино ФМ, и Сергей Давыдов. Он сказал: «Я безработный». Да, безработный. Значит, господа, я хочу вам... Да, и те, кто к нам присоединился только что, я могу вам сказать, что в первой части программы в записи со мной я разговаривала с директором «Радио России» Вячеславом Мановским, который, собственно, все наши страхи развеял, сказал, что никто ничего закрывать не собирается, и вообще мы будем продолжать развивать радиокультуру. Так, во всяком случае, я поняла его, и, по-моему, вы тоже так это поняли. Тогда вот следующие 15 минут Сергей и Анатолий пытались объяснить, с чем связаны их опасения и, в общем, некоторая тревога, да? А я хочу просто, может быть, уже уточнить и понять. Вот такое какое-то отношение к радиокультуре как к падчерице. И сейчас вот эта вот скороспелая попытка оптимизировать каким-то образом. То есть не закрыть, но все-таки как-то оптимизировать все равно весь процесс существования радио. Не связан ли он просто с тем, что кому-то понадобилась чистота? На рынке так часто случается.
Ну, это одна из версий. Сергей Давыдов. Может быть. Дело в том, что, да, со мной, по-моему, с июля никто не общался, ни Умановский, ни Архипов. Но одна из версий, да. Угу. Кто-то из, не знаю, там,
но это, скорее говорить, всего,
кто-то
возможно...
из больших чиновников сказал, нам нужно там, например, детское, молодежное, там, какое-то радио.
Но я в этой связи всегда думаю, что у нас нет еще радиостанции о молодежных движениях нашей «Молодая гвардия».
Нет,
хорошо бы,
пока.
Да, да, хорошо бы, чтобы на FM-частоте была и такая радиостанция.
Конечно. А дело в том, что частот-то нет уже FM-ских на рынке свободном, да? То есть всякая частота это уже кому-то принадлежит. А у ВГТРК довольно много частот. И вот их как-то нужно...
Ну, в смысле, в холдинге
свободных
же нет?
Свободных нету. Есть тут радиокультура, есть частота, есть концепция, которая связана с этой частотой. Для того, чтобы запустить на этой частоте какую-то другую радиостанцию, нужно поменять эту концепцию.
Ну, я думаю, что ее никто менять не будет, и благополучно...
Ну, можно и не менять.
Нет, благополучно она будет какое-то время существовать в этом режиме. Другое дело...
Я, знаете, еще что хочу сказать? Мы иногда... не иногда, мы здесь с такими пользуемся понятием, как государство, общество. В принципе, государство — это мы. И мне кажется, что здесь вся проблема упирается в какие-то межчеловеческие отношения. Потому что вот мы говорим «государство», а я, например, знаю реакцию, ну, не буду называть, но конкретных там, людей на крупных государственных должностях, у которых это вызвало ярость. Вот это вот просто даже намек на то, что вещание радиокультуры будет приостановлено. Это тоже ведь отношение государства. Да, да? Мы можем говорить к...
Не только потому, что они так любили вот именно эту конкретную радиокультуру. Это...
Ну, это тоже часть имиджа государственной политики.
Да,
это
да,
тоже
да,
понятно.
И часть имиджа государства. Хорошо. Видимо, люди, которые его понимают более, там, скажем, широко, чем просто вот взять под козырек, если кто-то сказал...
Слушайте, но все-таки давайте будем честными. Все равно и у радиокультуры, и я понимаю, что сейчас меня вот культурные деятели могут обвинить, что сколько на понижение не работает. работаешь на понижение, так и получаешь такую аудиторию. Но это же и во всем мире так. Во всех культурных радиостанциях очень небольшая аудитория.
Существование культурных радиостанций во всем мире, оно беспроблемно. Совершенно не так. Вот Эден Дурей тут написал о коллизии, которая возникла по поводу
франс-культюр.
Да, вот
этого, кстати, ее не собирались не закрывать, а только переформатировать.
Да, ее собирались сделать более демократичной, не такой разговорной, омолодить ведущих там, и так далее, и так далее. И поднять рейтинг, ну, на 2-3%, да, в то время как, вот в тот момент, когда предыдущее руководство France Culture, так сказать, ушло, рейтинг радиостанции был 0,9%, да, и не буду пересказывать сейчас статью Дондурии, возникло целое общественное движение по поводу того, что нужно спасать радио, вот, France Culture, поскольку, не дай бог, оно станет попсовой радиостанцией. Но, помимо всего прочего, культура — это вроде бы как такое место относительной свободы, а с другой стороны, черт её знает, чего ждать от этих ребят, которые занимаются культурными сюжетами и культурными проблемами. Ну вот недавняя история с министром Соколовым и выставкой соцарта в Париже, да? Ну просто очень даже забавная история, я бы сказал. Если учесть, что вот есть такая страна Китай, да, где режим покруче нашего, и публичные казни до сих пор. Самые модные, самые актуальные, провокационные и художники актуальные, по всему миру выставляющиеся сейчас, это китайские художники. Не буду сейчас комментировать дальше все это. А у нас, например, мы решили, когда начинали всю эту историю, мы понимаем культуру очень широко. Всякие явления нашей жизни – это культура, да? Например, телевидение – это культура, да?
Конечно.
Это часть культуры нашей.
Безусловно, она вот заменила во многом то, что считалось
не
классической литературной
культурой. Не дай бог нам было заикнуться о каких-то культурологических как бы составляющих телевидения на радиокультура. Вот это моя, так сказать, боль, да? Не дай бог, потому что как только мы начинаем разговор о телевидении, сразу возникает вопрос. А не покритикуем ли мы случайно какие-то телевизионные ресурсы ВГТРК? Не дай бог. Просто слова дурного сказать нельзя было ни о чем. Хотя мы собирались говорить только о культурных форматах на телевидении.
Ну, здесь я могу понять, есть там корпоративные всякие законы, это все может быть, но в них должна быть логика. В том, что происходило последние месяцы, вот до сегодняшнего интервью господина Мановского, логики никакой не было. Вот я не мог ее понять, может быть, поэтому я
и поэтому вас
стал
так
безработным.
Это, да, стал безработным, да. Ну, вот видите, может быть, сейчас вы уже логику понимаете, так тогда непонятно, почему вы им стали. Вероятно,
да,
с вами
да,
могли
да,
бы
бог,
договориться.
Да, что вот нужно было убрать меня, но только... А все остальное все встанет на свои места.
Так, культурной политики. Значит, пишут наши слушатели. Если культурной политикой считать программу Шевченко и Павловского, то просим пардон. Хорошо, что существует канал «Культура». Это Майоровы. Очень показательный в моменте истины разоблачительный материал про Чубайса. Так, это у нас тут вспоминают. Вот. Либо поближе, да, к Ходорков,
кстати,
который Сурков.
Вот эти вопросы, они очень характерны.
Сурков,
да?
Который против революционных переворотов, абсолютно прав, пишет нам Наталья. Комок подступил горло, когда я узнал о доходах президента. Надо помочь гаранту. До каких пор народ будут держать за это быдло? Игорь Михайлович из Германии, правда. Культурные люди задают слишком много неудобных вопросов президенту, его окружению и многим другим. Создается впечатление, что чем меньше культурных людей будет в стране, тем спокойнее будет себя чувствовать и президент, и окружение. Не надо ничего запрещать и ничего закрывать. Киселев из Междуреченска. А Никита Михалков уверяет телезрителей, что он любит только Путина, явно лукавит, вспоминает, что в качестве ходоков по агитации за Ельцина он же тоже был. Дмитрий Николаевич нам об этом напоминает. Мы согласны, пишет Белла, что за культуру надо бороться. Буржуям это не нужно, в смысле культура, потому что она не приносит деньги, а одни убытки. Власть она тоже не нужна, легче управлять людьми бескультурными, быдлом, идущим за Клинским и выбирающим Пепси. Другой разговор, что радиокультура с дондуреями тоже, наверное, не подарок, пишет нам Александр. Сейчас главное это широта охват населения, видимо, или слушал, или, может быть, наоборот, слушал, и поэтому не
очень. Звучание фамилии Данила Борисовича его привлекло так вот.
Так, ну вот комментируйте, сейчас уже по поводу Михалкова тут многие начали откликаться.
Во-первых, Понятно, что вот провокация слушателей на какое-то высказывание влечет за собой высказывание, прежде всего, политическое. Мы-то на самом деле существовали и хотели работать для того, чтобы люди рассуждали не только в политических категориях о своей жизни, а еще рассуждали в категориях культурных, даже шире, в категориях какого-то образа жизни. Понимаете? Потому что с другой стороны, нравится оно, не нравится культура. У меня такое ощущение, что люди не очень понимают, что и государство в том числе, что электронные средства массовой информации, они могут быть инструментом каким-то культурной политики или, во всяком случае, информационной такой инфраструктуры достаточно мощной, которая позволяет как-то осуществлять культурную политику.
Мы когда начинали работать... Пусть лучше оно будет, чем не будет.
Это по этому принципу, это такой типичный остаточный принцип, который с советских времен тянется, да? Ну и будет. Дело в том, что действительно деятели культуры очень часто задают иногда приятные, как мы убедились недавно, но чаще неприятные вопросы. Не каким-то конкретным властным структурам, а себе прежде всего и людям. И мы действительно, когда мы пытались обострять ситуацию на радиокультуру, мы понимали прекрасно, что никому мы не будем нужны, если мы не будем, если власть не будет опасаться этих культурных вопросов, которые исходят от радиокультуры. Если нас бояться не будут, то и внимания обращать не будут.
Да, может, вас и не боялись, и внимания поэтому не обращали.
Нет, но дело в том, что тут возник замкнутый круг, да?
Понятно.
Потому что всякая наша попытка острого высказывания какого-то по поводу телевидения...
Да вообще лучше, конечно, никого не бояться, а на самом деле разговаривать. Каримов пишет, что всякие менеджеры и компании вообще должны заткнуться, причем тут дорого или недорого. Они что, из своего кармана, что ли, платят? Их дело принять государственные деньги и отдать куда нужно.
Нет, а потом мы как ответственные менеджеры, между прочим, стремились к тому, все делали для того, чтобы радиокультура зарабатывала деньги. Мы не имели такой возможности.
Аргумент, что радиокультура слушает мало людей, наоборот, должен был бы заставить задуматься не о закрытии радио, а о совершенствовании и пропаганде, так как только культура должна быть в основе жизни людей. Уже название канала говорит о том, что государство не безразлично культурам. Можно закрыть и многое другое, но только не это. Это госпожа Савельева. Упразднив радиостанцию культуры, власть обрекает людей пользоваться только буржуазной культурой. Федор Матвеевич считает так. Мы в Питере постоянно слушаем радиокультуру. Наши многочисленные знакомые тоже. Надоело слышать, что все будет хорошо. Хочется послушать умных и интеллигентных. Как это ни печально, но факт, усилия чиновникам уничтожались многие архивные репортажи с высокоинтеллектуальными комментариями советской эпохи. Хорошо бы, чтобы это было, а то мы навсегда потеряли культурное первенство в этой области. Александр из Сызрани. Александру уже ясно, что когда прикроют культурное радио, то обязательно появится какая-нибудь молодежная радиостанция. Беслан из Чеченской Республики, мы вас слушаем. Здравствуйте, наушники, пожалуйста.
Да. Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Сергей. Вообще сложно представить, что такая крупная компания ВГТРК собирается что-нибудь закрыть, а наоборот создать. Мне кажется, действительно, это неоправданные слухи будут, надеюсь. А культура, вы знаете, меня интересует вообще в других странах. Есть что-нибудь, такой канал культуры или еще что-нибудь подобное, радиокультура, скажем, в Америке, и занимается ли государство там этим? Просто у нас мир более современный, у нас другая культура. И, возможно, это уже то, что показывает канал «Культура» и заставляет слушать своих слушателей радиокультуры. Это уже не современная культура. Может быть, дело все в этом. Меняется тактика. Возможно.
Хорошо, Беслан. Сейчас попробуют ответить вам на этот вопрос.
Ну, действительно, мы уже говорили о том, что практически во всех странах мира есть нечто, напоминающее радиокультуру. И обычно это либо общественное радиостанции или там телеканалы, как угодно это назови, это в основном там происходит в Соединенных Штатах Америки, где вообще нет ни Министерства культуры, ни каких других организаций или институтов, которые каким-то образом регулируют взаимоотношения культуры и общества.
Европе как там с аудиторией, скажите мне, пожалуйста? Я как-то не особенно интересовался этим, хотя надо было бы.
Знаете, здесь можно?
Да.
Надо немножко говорить о особенностях российского радиорынка. Вот мы вспоминали Франс-Культур, французский рынок. Да? Наверное, там невысокий, только ты говорил 0,9, да?
0,9. Вы сейчас должны до 1,2, да.
Да. Это но дело в том, что там, если мне не изменяет память, разрыв между литером и аутсайдером рынка, он исчисляется там на 1-2-3%. Да. У нас 16 лидер, 0,1 аутсайдер. И у нас до сих пор продается в любом смысле, в денежном, там, в любом смысле, продается не аудитория, продается рейтинг. И поэтому радиостанция, у которой заведомо может быть низкий рейтинг, ну вот как Культура, как Орфей тот же, да, это аутсайдер, по всем показателям от него надо избавляться.
Сейчас зато появляется... Русская медиагруппа у нас зажигает.
Ну, русская медиагруппа, в общем-то, успешная.
Нет, ну разве
русское себе... радио успешное. То, что сделано, не куплено, а сделано. Шансон — это не русская медиагруппа.
А, да, это не русская. Да-да-да-да.
Угу. А сейчас происходят изменения на рынке. Начали их мы, там, я имею в виду радиокультура. Ну, вот смотрите, появилась Сити ФМ. Появился бизнес FM в открытых радио.
То есть, нишевые, очень успешные, нишевые. Перспективы.
Рейтинг тоже невысокий.
И не будет высоким, опять же.
Может быть, это и приведет к тому, что мы наконец будем гордиться аудиторией. Пусть небольшой, да, пусть да, в 1%, да. Но это аудитория, например, которая там премиум аудитория, как заявляют ребята с бизнес FM. Или это аудитория образованная там, которая была у радиокультур, ну, которая есть у радиокультур, которая будет у радиокультур.
Конечно, эта аудитория совершенно...
Эта ну, аудитория... так вот эта аудитория, она же ведь меняется. Mm-hmm. И, скорее всего, я вот послушала вашу станцию Кино FM, стилистика вашей станции сильно отличается от стилистики радиокультуры.
Безусловно, потому что киноиндустрия mm-hmm. – это вообще совершенно отдельная сфера, и она устроена отдельно, и я сейчас просто не буду...
А вообще можно вот так вот про культуру в целом говорить? Может быть, вот и да есть задача...
По-всякому. Почему же нет? Нет, безусловно,
вот,
мы...
Может быть, поэтому языка никак
без
не найдем современного?
Без придыхания, да. С расстегнутой верхней пуговицей рубашки.
А вы знаете, я не согласен с вами. Ведь на радиокультуру как раз мы пытались, во всяком случае, скромно скажу, говорить с аудиторией на современном языке. Вы знаете, когда... Сейчас, Толя, извини, просто вспомнил одну интересную. Когда мы еще только делали проект нашего технического комплекса вещательного, была такая там комиссия на телерадиокомпании «Культура», которая там выслушивала идеи, и там впервые родилась вот эта вот идея. Вот у вас сидит звукорежиссер, звукооператор. У нас сидит то, что в FM-диапазоне называется диджей. Вы не представляете, как вот это вот сообщество, эта комиссия, как они встали и сказали: «У нас на «Культуре» будут диджеи! Все, все, конец света, конец мира». Они появились... Они стали разговаривать нормальным, современным
языком.
Это, кстати,
языком. Не сразу произошло, потому что
не было кадров.
И диджеи, и сотрудники радиостанции, очень многие, когда они приходили на радиокультуру, они думали о том, что, ну, это же радиокультура, мы должны как-то вот так вот
очень
хорошо
поставленными
глазами, серьезно говорить о серьезных каких-то скучных, никому не интересных вещах и так далее, и так далее. Ну, вот это был процесс. На самом деле, я считаю, что мы за вот этот короткий срок прошли довольно большой путь. И с точки зрения формирования сетки, там, с любой точки зрения. А что касается аудитории, то аудитория очень живо откликается, когда действительно что-то появляется, соответствующее ее потребностям. И вот на этих нишевых радиостанциях сейчас аудитория абсолютно элитная. Это люди... которые должны больше всего привлекать внимание рекламодателей.
Давайте, Иван из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я постоянно слушаю канал «Культура», радиокультура, и очень доволен. Вы знаете, вот недавно услышал, допустим, записки Екатерины II. Это для меня было откровение, да еще в прекрасном исполнении. Вы знаете, я так благодарен вашей радиостанции. Это первое. Второе. Вы знаете, вот я слушаю два канала, радио «Культура» и «Орфей». Они передают классическую музыку. И вот что я замечаю. Из фонда радио никогда не бывает записей. Вот все, что такое впечатление, все попадется под руку. У меня такой к вам вопрос. Каковы взаимоотношения радио «Культуры» с радиофондом? в том числе и финансовые. Лет 10 назад я обращался туда, в радиофонд, для того, чтобы для личного пользования переписать одно из классических произведений.
Иван, вы знаете, это уже вопрос, я думаю, не к нашим нынешним гостям. То есть спасибо, что вы сделали, и это при вас наверняка делались эти проекты, исторические в том числе. А вот когда к нам придет господин Умановский, мы ему и зададим вопрос, или тем, кто сейчас будет курировать. Я-то даже не понимаю, как это будет культура. Это кто сейчас руководит?
Ну, там, я, по-моему, исполняющим обязанности назначен Максим Усов.
Ага, Максим Усов.
Хороший, ну, вот, режиссер.
Да, хороший. Ну, вот мы и поговорим о том, что за взаимоотношения с фондом. Борис Михайлович, Владимирская область, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот для любителей культуры пока есть, как насколько я знаю, три источника. Культура, Орфей и Радио России. Но культура и Орфей, они только в УКВ по зоне работают. Вот у нас в Владимирской области это не принимается. Раньше мы слушали Орфей на средневолновом диапазоне. Но года два уже или три они прекратили передавать на средних волнах.
Это все правда, да, Борис Михайлович, прекратили.
Остается только Радио России. Но в Радио России культурные программы хорошего качества, это несколько процентов времени. Большую часть времени там всякие рекламы чудодейственных лекарств, потом бесконечные эти лозунги всякие, слоганы, анонсы бесконечные, одно и то же пережевывается они по, в общем, по 20-30 раз в день и каждый день. На это уходит, наверное, в общей сложности половина рабочего времени их. Вот я бы хотел бы предложить как раз Вячеславу Умановскому немножко пересмотреть, подумать о тех, кто не может принимать ни культуру, ни Орфей, что нам тоже это нужно.
Спасибо вам большое,
половину времени вместо
хорошо, все, мы поняли, и я надеюсь, что господин Умановский, он сказал, что он либо послушает эфир, либо прочтет, так что ваши пожелания, может быть, будут учтены. Александр из Воркуты, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вы как-то ненаучно рассуждаете. Вот вы провели эксперимент. Несколько лет это просуществовало, стали закрывать, отбирать, не давать и делать другие программы. Значит, это же государство финансирует, а вы параллельно говорите, что в нормальных странах там это финансирует само общество. То есть,
и государство тоже финансирует, в том-то и дело.
Сумасшедшие предприниматели это финансируют.
Нет, общественные каналы, видите ли, это ведь не потому, что их финансирует только общество, их финансируют и спонсоры, и государство. Там главное то, как управляется общественное телевидение или радио, оно управляется в целях общественное благо, и редакционная политика у него независима от государства или от спонсора. Вот и все. В этом разница. А кем оно финансируется, не имеет большого значения.
Тут вот еще один очень важный момент существует. Да? Вот мы говорили о том, что в принципе радио это, в общем, тоже элемент культурной политики. Да? Вот культура, она многообразна, существует в разных формах. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки огромное количество радиостанций, которые в FM-диапазоне, которые передают классическую музыку. Но в тех же бездуховных, ужасных, глупых Соединенных Штатах Америки в каждой школе есть симфонический оркестр. В каждой школе, общественной, государственной школе. Да? И все это составляет некоторую среду обитания простого, этого глупого и бездуховного американца. Вот симфоническая, классическая музыка. И именно по этой причине эти радиостанции существуют, держатся на плаву, некоторые частные, некоторые общественные, там, и как угодно.
Ну что ж, и Сергей, и Анатолий, я надеюсь, что и у нас наступит время, когда, то есть пока нам его не отменяют, когда такие радиостанции будут только развиваться.
Всем произошло событие.
Да, да.
Обещали, что радиокультура не будет закрыта.
Не закроют. Сергей Давыдов, Анатолий Голубовский были гостями сегодняшней программы. Сейчас в эфире наша новая короткая рубрика «Выборы в теле», а потом я объявлю, что будет после 12. Кажется, что этим людям он мешает больше, чем Черчиллю Сталин. Будем дураки, если вытолкаем его из политики. Нам нужно продержаться до марта, всего 2 месяца.
Нет, это не разговор старого подпольщика с товарищами, которые готовятся к грядущим битвам. Это фраза из монолога Глеба Павловского в программе «Реальная политика» в минувшую субботу. Вздрючивание граждан перед выборами, особенно если не хватает драматургического материала, дело для политтехнологов вполне привычное. Владислав Сурков, появившийся в эфире у Павловского с философским монологом, спокойнее. Выступая перед сытыми детьми стабильности, Сурков не припугивает, а рассуждает. Демократия – это стабильность, это изменение без катастроф. Нужно сохраниться, не уничтожая друг друга, не дать сделать нас стадом с недееспособным политическим классом. А народ по Суркову, народ-то он ловит, в чем план Путина, потому что Путин не ниже и не выше народа, он с ним, он искренен. На фоне позитивного настроя на выполнение плана политические партии к выборам зарегистрированы. Ритуал соблюден. Всем незарегистрированным дали слово, всем вышедшим на предвыборный старт тоже. Но та, которую нельзя называть, конечно же, равнее других. Вот, скажем, сюжет в «Воскресном времени». Рассказывается о кошмаре российских дорог. В Ставрополье они не просто ужас, а дикий ужас. А вот в Якутии хоть и ужас, но уже не совсем. И связано это вовсе не с эффективностью ведомств, дорожных служб и тем, что больше не воруют. Связано это исключительно с деятельностью одной, сами знаете, какой партии. Поэтому в том регионе, где волшебной партии нет, там проблемы. А вместе осененным ее присутствием непременно наступает счастье. В Ставрополе перспектив с починкой дорог не видать, рассказывается в репортаже. И это, как известно, тот редкий регион, где у этой партии нет большинства. Зато для Якутии деньги нашлись, потому что, как говорит республиканский министр, это требование Единой России. Вот и господин Володин, один из руководителей той самой партии, картинно застрял на своем серебристом авто где-то в Саратовской колее. Вывод: к 2010 году одна из двух главных бед в России будет устранена. Подтекст: благодаря заботе той партии, которая добилась выделения беспрецедентного финансирования и теперь инспектирует масштабное строительство дорог. Если ЦИК решил, что президент не агитировал за партию, которую сам же и возглавил, то уж такой-то сюжет точно не будет считаться агитацией. Так же, как и реплика Михаила Леонтьева, который в «Воскресном времени» призывал сказать «да» на основании того, что президент сделал свой выбор и теперь просит дать ему мощный консолидирующий мандат, чтобы враги не отняли у страны будущее. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. 29 октября выйдет в эфир программа «Свобода. Полдень». Главные темы – итоги регистрации партии на выборах в Государственную Думу, комментарии выбывших. Накануне русского марша, почему столичные власти разрешили шествие националистов, борьба властей и независимой прессы в Саратове, первая победа в суде противников строительства небоскреба «Газпром-Сити» в Санкт-Петербурге.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.